Шалом
Да,
Алеф,
Вениамин.
очень рад быть на в этом эфире, на этой сцене, да, впервые у меня такая есть возможность пообщаться с аудиторией. Конечно, немножко тяжело так, что когда не видишь глаз, но мы постараемся преодолеть этот барьер. Тема у нас сегодня заявленная – деньги, природа денег. Я знаю, что тема сегодня всегда, в принципе, очень острая, очень важная, поэтому если есть какие-то вопросы, наверняка вопросы будут. Очень буду рад, если вы будете писать, прямо можете, прямо вот в процессе. Может быть, просто нить не совсем будет понятна, да, и поэтому как бы с удовольствием отвечу на все вопросы. Лично меня этот вопрос уже очень много времени интересует. Мне как бы с детства, конечно, деньги интересовали, вот, но очень интересно стало мне в более зрелом возрасте, особенно когда начал приближаться к еврейской религии, потому что как бы кто бы человек ни был, какой специальностью, какие бы интересы у него не были, всегда вынужден заниматься деньгами. И когда мы жили по законам природы и думали, что ну, такова жизнь, мы выживаем и так далее, то это еще ладно. А когда мы говорим о том, что Всевышний управляет реальностью, то возникает вопрос, почему Всевышний хочет, чтобы мы так много занимались деньгами? Да, хороший вопрос. Обычно когда мы делаем такой урок, я обычно спрашиваю людей, что вы думаете, послушать мнение окружающих, тогда люди втягиваются в это. Если кто-то хочет высказаться, тоже можно дать микрофон. Но в принципе, простой еврейский ответ – это потому, что Всевышний так захотел. Да? И на этом можно было, в принципе, урок заканчивать, но мы, евреи, любим поговорить, поэтому мы попытаемся понять, а почему он так захотел. Ну, а для этого нужно начать сначала. Да? Как мы докатились до такой жизни? Начать с Адама Ришона, с первого Адама. Все мы знаем, что Всевышний создал Адама, посадил его, поместил его в райский сад, в Эдемский сад. Но надо сказать, есть такой вопрос. Да? Когда мы говорим про деньги, мы сегодня знаем деньги в контексте рыночных отношений. И здесь очень важно задать вопрос вначале, как вообще Всевышний создал мир. То есть, если мы говорим о том, что Творец, да, Творец, Создатель, Он хотел создать максимально благоприятные условия для мира, дать максимальное благо. И есть такое мнение, которое говорит, что невозможно дать максимальное благо, по-настоящему объективное максимальное благо, если нет того, кто может это благо оценить. Да? И здесь мы уже начинаем немножко касаться темы денег. То есть, как я, допустим, я сегодня решил нарисовать картину, да? Вот, которая у меня за спиной. Как я могу знать, что эта картина по-настоящему ценна, что она имеет настоящую ценность, что я по-настоящему художник? Или, допустим, мы играем в какую-то игру Лего. Да? То есть, я сам придумал, что я вот какой-то там гениальный человек в этой игре Лего, я что-то делаю, но моя гениальность, она ограничена тем всеми фигурками Лего, то есть это некая субъективная реальность. И никогда не могу понять, если мне ставим секундочку, как творец, я не могу по-настоящему объективно создать что-то ценное, если нет того, некого другого, как бы некой личности, да, некого субъекта, не какой-то не игрушки, не части творения, а что-то, что будет стоять за, как бы за экраном творения, да, и способна сказать, это ценно, и признать эту ценность, либо отвергнуть эту ценность. Сказать, допустим, нет, это не ценно. Если мы говорим уже о рыночной ценности, то мы говорим, это та сущность, которая готова платить, либо которая скажет, нет, я не готова платить. И этой сущностью был человек. То есть Всевышний сделал человека по образу и подобию своему и дал возможность этому человеку либо оценить, то есть принять это дар творения. Либо усомниться, да, сказать, может быть, это не ценно. И вот эта вот точка выбора, о которой мы говорим в человеке, она дает начало всей нашей дискуссии о деньгах, о ценности. Да? Но надо сказать, что как бы, когда мы говорим о ценности и о творении вообще в целом, то можно здесь уже сказать, что есть два вида деятельности. То есть представьте, что мы находимся в мире в каком-то, я беру в природе. Есть творческий процесс, когда я беру сырье, грубо говоря, мусор, да, скажем, что-то, что непригодное для реализации чужих потребностей. И я превращаю это в некий предмет, да, предмет, который обладает ценностью, в творческий предмет. Что такое творческий предмет? Это предмет, который способен решить чужие проблемы, реализовать чужие проблемы, потребности. Да, то есть я взял глину, сырье, мусор, да, какое-то что-то не представляющее такого интереса. И оп, сразу сделать это что-то, какой-то кувшин, допустим. Да? Теперь другие люди могут использовать его. Это процесс творческий. Другой процесс, мы называем потребительский процесс, да, когда человек берет предмет и возвращает его в мусор. Да, кто-то взял конфету, скушал, все, конфеты нет, ценность исчезла. Он как бы разрушает ценность. И в принципе у нас есть две эти сущности в каждом нашем действии. Да, почему-то важно, потому что мы, когда мы будем говорить о деньгах, дальше, нам это вот очень принципиально важно. Тут немножко так трясу, поэтому не пугайтесь, не землетрясение. Вот, поэтому у нас есть два процесса. Творческий процесс и потребительский процесс. И у первого Адама была возможность выбрать, да, присоединиться, оценить то творчество, которое дал ему Творец, либо усомниться в нем и как бы попытаться конкурировать с ним. Да? То есть, когда мы говорим, что создадим человека по образу и подобию Всевышнего, мы думаем, что позитивная сторона это в том, что он, то есть как бы в чем Адам был хороший, в том, что он слушался, да, хотел слушаться Всевышнего. А в чем был плохой, в том, что он поругался с Всевышним. Но на самом деле его подобие в том, что он сам захотел быть творческим. Он сказал, нет, я не буду просто потребителем, я не готов принимать это все за чистую монету, я хочу попробовать сам и потом посмотреть, что у меня получится. На самом деле надо сказать, что Всевышний это заранее задумал, потому что только через этот процесс можно по-настоящему оценить величину этого творческого процесса. То есть, когда я прошу своего ребенка нарисовать картину, и он пробует ее нарисовать, и у него, допустим, не получается, только когда он может потом оценить, что есть настоящее искусство, да, смотреть на другие картины и сказать, вау, как это они так нарисовали, интересно. Если есть какие-то вопросы до сегодня, до текущего момента, говорите, я пока водичку. Вот. И после греха Адама, когда Адам, как известно нам всем, поел плод древа познания добра и зла, что произошло? Да, Адам выбрал быть «я хочу сам по себе» и перешел в другую сферу взаимоотношений с Всевышним. Да, мы знаем, что было изгнание. Ему сразу говорит Всевышний, в поту своем будешь добывать свой хлеб. Да, тут мы уже начинаем говорить про заработок, про добывание, про труд. Но также здесь нужно еще раз зайти в такую некую систему. Да? Есть, Рамхаль говорит, что есть два вида управления реальностью. Есть Ашгахата Ихут, управление единством, так если на русский перевести, и Ашгахата Мишпат, управление строгостью, да? Строгостью суда, дин. Если вкратце говорить об этом, то можно сказать, что это формальные и неформальные отношения с Всевышним. Да, формальные отношения, когда есть какой-то закон, который формализует всю деятельность между двумя людьми, субъектами и так далее. И что основное это закон. И это так управляется сегодня все виды, да, все народы, кроме евреев, все управляются по этому пути. У евреев, забегая вперед немножко, то, что говорит Рамхаль, у него есть возможность с помощью духовных процессов, изучения Торы, молитвы, и раскаяние, чувы, выйти на уровень Ашгахата Ихуд, управление единства. То есть Всевышний общается и ведет человека не через строгость, не через то, что тебе положено, ты получишь, а через его намерение. То есть если я намереваюсь быть хорошим, мне Всевышний уже сейчас открывает двери в лучшую жизнь, даже если я не заработал. Но это вкратце. Но вот Адам, первый Адам, после греха, он перешел из состояния, когда он был в семье и все, как говорят, все включено, он жил в раю, ничего не делал, там все включено, его основной работой была только работа по дому, да, грубо говоря, в неформальных отношениях с Творцом. Он попросил, то есть своим актом действия, он своим актом поедания плода, он выразил желание попробовать сам по себе. Да, спрятался, устыдился, потом, по многим мнениям, он сказал, что он бы и продолжал бы так дальше себя вести, как он повел себя, то есть он нарушил закон, просьбу Творца. И он выходит вот в эту игру, в которой мы сейчас все находимся, где нам нужно зарабатывать, да, трудиться во имя своего хлеба. После того, как это произошло, мы знаем, в историю сейчас не будем заходить, да, в историю развития поколений, здесь все люди уже не первый раз на уроках, Мы знаем, что было 10 поколений, и мы пришли к Ноху. Нох это был тот человек, который осознал, да, то есть даже сказать, что после Адама 10 поколений они все больше и больше пытались играть не по правилам. То есть они поняли, что игра теперь должна быть по правилам, но мы хотим нарушать правила. И вот так 10 поколений, то, что называется поколение грешников. Нох это был первый человек, который понял вообще, что есть правила. Да, но он не осознал, что правило это заключается в том, чтобы создать реальность для всего мира. Да? То есть он думал, что я буду праведник, но я буду праведник-единоличник. То есть у меня будет все хорошо, я буду честный, я буду порядочный, я спасусь в своем новом ковчеге, а все остальные пусть они как бы Всевышний с ними сделает, что он хочет. И вот это Ноах вышел, после него начинается еще 10 поколений, но надо сказать, что вот это вот потрясение, которое произошло после нового потопа, да, после потопа, оно очень сильно повлияло на человечество. Такая посттравма потопа. И возникает, как люди как бы осознали уже, что Всевышний не только может просто изгонять из Израиля, но еще и может серьезно наказывать. И поэтому появилась такая концепция, которую сформулировал Немрод, был такой человек, да, Немрод. Он сказал так, что если Всевышний дал нам выбор, то мы... А выбор заключается в том, что мы с вами будем заниматься творческим процессом. То мы создадим творческий процесс, чтобы отключиться от Творца, отделиться от Творца. То есть мы все вместе создадим некий общий проект. И цель этого проекта будет отключиться от Творца, отделиться от Творца. То есть, с одной стороны, мы наша сила в единстве. Всевышний дал здесь этот момент, чтобы... Как бы изначально сказать, что я немножко, может, пропустил этот момент, что когда вот в основе этого первого греха было отчуждение, да, то есть Всевышний дал человеку возможность отдалиться от него, спрятаться, уйти и так далее. И исправление в потубу уж есть свой хлеб, оно заключалось в том, чтобы человек через труд этот, он понял, что он сам не может, и он вернулся к Творцу. Написано, что когда вначале Всевышний сказал человеку, что ты будешь, как твой осел, кушать коцведардарта смехлиха, колючку там и всякий сорняк тебе земля будет давать, и ты будешь ее есть, он заплакал, сказал, как же я и мой осел будем есть с одной катки, и я никогда тогда не смогу вернуться лахзор бачува, сделать чуву, у меня будет все вдоволь. И тогда Всевышний сказал ему, ты будешь в поту есть свой хлеб, тебе будет тяжело, и эта трудность, она тебя заставит коммуницировать со мной. И вот как бы эти люди, возвращаемся немножко во времена Немрода, они решили создать вавилонский проект. Мы, в принципе, живем до сих пор в вавилонском проекте. Суть, глубинная суть, если вот сформулировать, что такое Вавилон, это когда мы хотим материальным путем, да, каким-то технологическим путем решить духовные потребности. То есть в данном случае у них был страх перед наказанием Всевышнего. В принципе, это основной страх и основная потребность, которая сегодня есть, да, у людей. Так говорят многие мудрецы, что основная потребность человека это быть подобным Творцу, да, за всеми нашими другими более низкими потребностями. И есть страх, да, то есть мы конкурируем с Творцом. Когда мы находимся в неисправленной системе координат, в системе вот этой мишпат, то всегда есть опасение такое, что нас Всевышний накажет, всегда есть опасение то, что мы конкурируем с ним и так далее. И вот это вот как бы основные такие корни неисправленные вот этой потребности человека. И Немрод создает это такое некое первое государство, первый царь. И надо сказать еще, что после потопа возникла необходимость в экономическом каком-то взаимодействии. То есть до потопа это были семьи. И написано, что до потопа не было климатических изменений. Все время было такая умеренный климат был. Не нужно было там создавать, строить какие-то серьезные дома, не нужно было шить шубы и так далее. То есть в натуральном хозяйстве человек мог со своей семьей закрывать все свои базовые потребности. После потопа начинается корхом, холод лета, зима лета, в общем, все перемены климатов. И это требовало человека, это заведомо Всевышний так сделал, потому что увидел, что во время потопа был гезель, кражи и так далее, чтобы люди начали сближаться и как бы видеть друг друга, да, замечать друг друга, коммуницировать с друг другом, уважать друг друга. И поэтому создаются экономические вот эти вот потребности для того, чтобы люди создавали общество. Но Немрод выбирает создать общество силы, да, когда в обществе, в котором будет один царь, который скажет каждому, от каждого потребности, каждому там, по возможности и так далее, как это все эти коммунистические лозунги. То есть он решил создать тоталитарное общество, в котором он каждому найдет место, и его как бы вызов, да, вызов Немрода, его как бы Эдгард уж называется, его миссия была в том, чтобы доказать Творцу, что он каждому найдет парносу, найдет возможность, за что ему платить зарплату, каждого обеспечит едой, но они все будут подчиняться ему, делать, что нужно делать. И так они строили этот Вавилон. В надежде объединиться, они, мы знаем то, что было, да, кто не знает, напомню, Вавилон в конце развалился на три основные касты. Дело в том, что там в Вавилоне, так написано в Талмуде, в трактате Санедрин, у них возникла дискуссия у жрецов Вавилона, у элиты Вавилона, возникла дискуссия, что будет после Немрода. Как мы дальше будем продолжать управлять этим все, этой всей империей. То есть во время Немрода, Немрод, он, так говорят, что он взял одежды первого Адама, и таким образом он влиял на в общем, он производил впечатление, они какие-то, и обладали каким-то очень особым свойством, все животные поклонялись человеку, кто носит эти одежды. И, в общем, они за счет этих одежд Немрод пленил разум, да, как-то пропаганду какую-то делал людям, они думали, что он какой-то особенный. Вот. А после него возникло три мнения, три касты сформировалось. Одна каста говорила о том, что мы будем делать войны и как бы найдем себе какого-то внешнего врага, то есть как Немрод нас объединил против Творца, мы также объединимся против внешней угрозы, будем этой внешней угрозой пугать всех людей и как бы так будем удерживать свою власть. Вторая каста — это были язычники, которые просто выдумали какие-то, умели, в общем, воздействовать на какие-то силы духовные. И третья каста — это были то, что называется монархия. Да? Они пытались сформировать какую-то избранность. Да? Какую-то мы вот, избранные, это были дети Немрода, они пытались за счет этой избранности продолжить претендовать на право власти. Во всем этом политическом раздоре возникает один человек, которого мы знаем очень хорошо, потому что это наш предок Авраам Авин. Он вначале, по некоторым мнениям, он сам был из строителей Вавилона. Но после чего, когда он увидел, что это все не очень серьезно, он создает другое общество. Он говорит так, что я хочу создать монету. Да, в Мидрашах называется Монитон Авраам. Да, на русском монета, наверное, это в переводе с греческого. Что он говорит? Во-первых, он говорит, что нельзя забирать власть, когда мы делаем человека рабом и забираем его человеческую сущность. И он ярый противник того, чтобы говорить человеку, что делать. Он говорит, что мы должны создать рынок и регулировать наши отношения за счет того, что каждый будет делать то, что либо хафец, то, что его сердце, его стремится делать. И деньги будут регулировать отношения. Да? То есть, если немножко войти в суть, почему именно деньги, то есть деньги являются неким эталоном истины. Да? Это такая некая мерная линейка, которой мы меряем разные ценности, соотношения ценностей и так далее. Но здесь важно сказать, да, что многие сегодня думают, когда мы сегодня, допустим, там, изучаем экономику или просто читаем в Гугле про деньги, у нас есть мнение, сформировавшееся мнение такое, что деньги — это некая эволюционная такая стихия, да, история. То есть люди там обменивались ракушками, были потребности, вот ракушки было неудобно носить, они там ломались, не знаю что. Постепенно нашли более удобные какие-то инструменты, и вот начали делать деньги. То есть как будто бы деньги, история про деньги, она очень напоминает историю про формирование мира. Да? То есть вначале это было так, эволюционно, без какого-то смысла, без какой-то причины, вдруг возник мир, и, соответственно, вся этика, да, человеческая этика, она возникла тоже эволюционно, стихийно, используя какие-то, вот там, мы смотрели, что выгодно, что невыгодно для всех, и мы до сих пор дискутируем на тему этики, потому что это же все эволюционный процесс. Еврейский подход говорит, что этика, она дала нам свыше, да, она объективная, она абсолютная, она не меняется, и то же самое Авраам говорил про деньги. Да, важно сказать, что Авраам, он понял Творца, и как бы метафорой, до того, как в мире появилась Тора, но метафорой вот этой вот секретной мудрости, говорят, что Авраам, он обладал всей мудростью, там, каббалистической мудростью и так далее, вот метафорой присутствием этой мудрости в мире и ее как бы выражением в этом мире, да, в обиходе, это были именно деньги. Это то, что Авраам решил проповедовать. Он уходит из Вавилона. Если какие-то вопросы, вы сообщайте, потому что говорите, потому что я не знаю, столько много информации вам сразу выкидываю. Наверняка есть какие-то вопросы. Он уходит, да? Как известно, Всевышний говорит Аврааму: «Лех леха, иди в землю хананскую». И он там, в этой земле хананской, начинает развивать свою идеологию, да, строить рынок. Об этом есть упоминание, кстати говоря. Мы знаем, что вообще первое использование денег вообще как таковых, да, у нас есть такой большой принцип в самом толковании Торы, что когда какая-то сущность упоминается первый раз в Торе, там ее корневой аспект какой-то фигурирует, и в первый раз деньги мы учим при покупке гробницы Махпела, да, то, что в Хевроне. И, кстати говоря, вообще само понятие киньян, приобретение, да, которое мы изучаем в Талмуде, он учится из, вот, из этой истории приобретения. Ну вот, Адам приходит в эту географическую зону и начинает там проповедовать свою идею. И надо сказать, что 5 царей, которые жили в этом районе, один из них царь, это Содом, как мы знаем, они все приняли эту идеологию. И говорят о том, что одно из мнений, почему началась первая в мире война, когда вот этот вот Немрод, Амарпель, другое у него имя было, он взял с собой еще несколько царей, 4 всего было царей, они пошли воевать вот сюда к нам, в наш регион, на Ближний Восток, к Аврааму, да, в землю Хананскую, воевать против тех 5 царей, которые здесь были. И интересный момент, что это тоже первая война, которая упоминается в Торе. И война эта имеет идеологический характер. И это, кстати говоря, та, одна из причин, почему объясняют, почему Авраам пошел спасать Лота и участвовать в этой войне. То есть очень хороший вопрос, который возникает, как он, есть же пикуах нефеш, да, такое понятие, как угроза жизни. Когда есть угроза жизни, ты не обязан идти и подвергать себя опасности в тех местах, где ты не должен этого делать, когда тебе лично не угрожает опасность. А он не был царем. Но он в то же время пошел, воевал и освободил Лота, и спас тоже царя Содомейского, Содома. Но почему это все рассказываю? Потому что мы все слышали о том, что общество Содом — это было общество грешное. Да? Но важно сказать, что это было принципиально общество, основанное на деньгах. Да? То есть они что считали? Что если ты, Авраам, сказал нам, что деньги регулируют миром, то есть, соответственно, каждый, кто будет продуктивен, он будет постепенно развивать мир и улучшать его. А те, кто менее продуктивны, они будут отмирать. То есть, они увидели в деньгах только эволюционный процесс, такая, как то, что называется, дикий капитализм. У них считалось грехом делать милостыню. Да? Человек, который дает милостыню, или бедный человек, который не работает сейчас, не стремится, он таким образом разрушает нашу систему. Это очень важно понять нам для нашего восприятия денег сегодня, потому что мы сегодня зачастую тоже так думаем. Да? Одна из тяжелых заповедей, которые особенно люди, которые начинают соблюдать, это давать сдаку. Да? Почему я должен давать кому-то свои кровные деньги, да? Если он там ходит гуляет там, да, по улицам, а я должен ходить работать и отдавать ему свои деньги. Это то, что Авраам увидел воочию, когда он спас царя Содома, когда он столкнулся с побочным эффектом своей идеологии. Более того, Аврааму Авину, праотцу Аврааму, открылось также, что было с Ноахом, в чем был грех Ноаха. Ему было сообщено, что Ноах, когда ему Всевышний сказал, что нужно, скоро будет потоп, он не молился за других людей. Да, он сказал: я сам спасусь, а все остальные пусть будут, как они будут. И понимая это, Авраам меняет немножко свои деньги. Он открывает, во-первых, Эшель, то, что называется, такой шатер милосердия, в котором было со всех сторон можно было зайти и получить все бесплатно, если ты благословляешь Всевышнего. И на своих деньгах он чеканит, с одной стороны, было изображение старца и старушки, да, ну, пожилые люди, а с другой стороны, молодые мальчик и девочка. И так пишут наши в трактатах, мудрецы пишут, что это символ милосердия. То есть, так слабые социальные прослойки населения, да, мы помогаем, что все наше общество построено таким образом, что вначале мы сами являемся слабыми, и нам родители помогают, или общество, социальное общество помогает выращивать молодых людей, детей, и в конце концов мы снова становимся слабыми и ненужными, и опять либо семья, родители, ну, то есть уже типа, дети помогают, либо социальное общество помогает. Есть вопрос какой-то, давайте, если можете, вы прочитайте, я сам прочитаю. Как у вас здесь принято?
Я вам отвечу, это мои комментарии, я не хотела перебивать, уважаемый Раф. Что есть такой известный очень бизнесмен Роберт Киосаки, он в своих книгах везде пишет: хотите быть успешными, хотите быть богатыми, возьмите Бога в партнеры и от всякого бизнеса отделяйте 10%. А ведь он не еврей, и он легко расстается со своими кровными.
Спасибо большое. Да, я, может быть, коснусь этого вопроса, это очень хороший вопрос. Я не хотел здесь, ну, заходить в такие детали, но, наверное, это очень важно. На самом деле, в целом, в Америке очень принято, он американец, Роберт Киосаки, и там очень, на самом деле, культура дарования, да, вот милосердия, даже Любавич скорее называл эту цивилизацию, да, американскую, ну, как цивилизацию, культуру, страна милосердия, да, то есть там милосердие неисправленное, то есть там все безгранично и все без тормозов, но в целом у них очень, в отличие, допустим, от постсоветского пространства, у них очень нормально, как бы, принято жертвовать, они все, в принципе, на что-то всегда жертвуют. Ну, мы еще коснемся этого вопроса, у меня есть очень интересная история на эту тему тоже о десятине. Вот, но важно сказать, что Авраам, увидев все это, он понял, что вау, да, есть деньги, деньги стимулируют всю эту реальность, наше развитие, каждый будет свободен делать то, что он хочет, но важно не забывать, что есть слабые люди, которые не способны участвовать в этой игре, и если мы будем действовать только по деньгам, только по закону, да, то есть что такое деньги? Деньги – это символ закона. Что мне положено, я получил, ашлама, да, мы говорим, деньги – лишалем кесет, восполнить, да, это мы восполняем. Как целостность какую-то, когда я даю ценность кому-то, мне человек восполняет эту ценность. Но Авраама Вину понимает здесь основополагающий момент, что для чего нужны в мире деньги, для чего в мире нужен закон. Когда есть закон, я могу сделать акт милосердия. Когда все вокруг колхозное, все вокруг мое, то даже когда мне кто-то делает милосердие, я считаю, что это само собой разумеющееся. Это мое. Мне мое сейчас отдали. Да? Как в советские времена люди там не хотели жить по закону, потому что считали, что коммунисты их всех обокрали, теперь они их возвращают и все это. И все, что они забирают, это они просто возвращают, свою историческую справедливость возвращают. Такие были тоже идеи у многих людей с криминального содержания. Вот. И это очень принципиальный момент, потому что мы, может быть, до конца этого не понимаем, потому что мы воспринимаем, находясь в этой системе суда, да, вот строгости суда, в которой мы зашли с первым грехом, мы думаем, что все здесь по закону, потому что принципиально для Всевышнего, чтобы все было по закону. Да? И мы должны требовать от других людей, чтобы все было по закону, и нужно жить по закону. Да? Как бы, что грешник, там, конечно, грех это плохо, или там, я не знаю, ребенок, который там что-то сделал плохое, сразу, зачастую эмоционально мы сразу требуем справедливости. Но то, что мы понимаем от Авраама, то, что Авраам понял, что если, что говорит Сдом, да, как мы сейчас читаем трактат отцов, мое, мое, твое, твое, да, казалось бы, мы живем таким образом сегодня, то, что мое, это мое, то, что твое, твое, я не претендую на твои ценности, на твой дом, на твои какие-то, не знаю, материальные ценности, ты не претендуешь на мое, мы все так живем, но нам говорят, что это качество Сдом, то есть зацикливаться и расчерчивать собственности, черту собственности тотально, это уже качество Сдом. Да? Сдом, это еще в Талмуде есть упоминание такое, что такое качество Сдом, когда кто-то наслаждается, а мне от этого плохо. То есть, допустим, у меня есть зонтик или дерево, и кто-то сидит в тени моего дерева. Говорят, что если я прихожу, требую деньги у этого человека, если это не мой бизнес, я не планировал с этого зарабатывать, да, если у меня зонтики стоят на пляже, и это мой бизнес, это другое. Но если у меня есть дерево, человек проходит, называется «зе-не-не-ве-зе-эй-но-хасэр», этот наслаждается, один человек прошел в тени дерева, сидит, наслаждается. Я прихожу, говорю, слышишь, ты возле моего дерева наслаждаешься, сидишь в тени моего дерева, плати мне. А он говорит, а ты же ничего не проигрываешь от этого. Почему тебе так тяжело, что я получаю какое-то удовольствие, а ты ничего даже не проигрываешь? Почему тебе важно, чтобы я заплатил за это? Говорят, что так нельзя делать, это качество Сдом. То есть Сдом, когда мы говорим об этом, помимо всех грехов, которые потом они порождали, и, кстати говоря, которые сегодня порождаются, наверное, тоже по тем же мотивам, важно понимать, что на первый взгляд это не такие страшные вещи с точки зрения философии. Они даже для многих людей близки. Да? То есть я хочу конкуренции, я хочу вот это вот как это, эволюционного роста. Так, я смотрю вопросы. О, отличный вопрос. Спрашивает очень интересный человек. Про Махацита Шекель. Да, мы вернемся потом позже, когда евреи выходят из Египта. Давайте сейчас немножко здесь, чтобы не сбиваться. Сейчас продолжим это конкретно. То есть, еще раз хочу просто закрепить этот момент, что важно понимать, что по мнению Авраама, он понимает, что деньги, олицетворение закона, нужны для того, чтобы по-настоящему была возможность дать милосердие. То есть, когда Всевышний, возвращаясь, хотел дать нам милосердие, он должен поставить нам закон. Да? То есть, мы сегодня, евреи, очень сильно обсессивно заняты вопросом закона. Да? Когда человек, не знакомый близко с еврейской традицией, допустим, занимается восточными практиками, приходит в иудаизм, говорит, я хочу знать, как вы, вашу духовную работу, что вы здесь делаете. Вы приходите в Бет-Мидраш, там учат, корова забодал, бык забодал корову, та-та-та-та-та, весь день, вы что, готовитесь быть судьями или адвокатами? Непонятно, для чего мне, для духовной моей работы, нужно заниматься так много законами, да? Понимать, кто прав, кто виноват. Но важно понимать, что пока нет этой линии закона, невозможно проявить милосердие. Пока нет четкого понимания, где я, где ты, это твой мир, это мой мир, это тебе положено, это мне положено. Эти миры не могут создать акт милосердия между друг другом. И это, кстати, то, что вы говорите по поводу Махацита Шекель, важно здесь тоже сказать. То есть мы сказали о том, что деньги в светском сегодня понимании – это эволюционная история. То есть, грубо говоря, мы могли бы использовать то, что называется швекесев. Да? Швекесев – это равноценные вещи. Да? То есть, вот то, что мы сказали, бартерный обмен, не предполагая деньги, мы менялись ракушками и так далее. Ракушка, она была равноценна. Да? То есть, что-то подобное, что, допустим, в Талмуде, в нашем еврейском законе, я могу сделать какой-то акт приобретения деньгами и дать что-нибудь равноценное. Допустим, ручка стоит там 2 шекеля, я даю ее и покупаю какую-то вещь. Но есть одна заповедь. И, кстати говоря, когда евреи, пройдя уже Египет, да, египетское рабство, и возвращаясь в Израиль, Всевышний говорит Моше, сделай заповедь полшекеля. Моше не понимает, что за полшекеля. Я думаю, мне вот все это интересовало, что у них там. В Египте же вроде бы были деньги, да? Но он не понимает, что такое полшекеля. Но в Египте был оптовый, бартерный обмен. Да? Там, когда говорят кесов, это было серебро. Это были не сами монеты деньги. И Всевышний показывает ему полшекеля в огне, огненный полшекеля. И заповедь говорит нам о том, что человек, который должен принести махацита шекель, полшекеля в храм, он не может это сделать швекесев. Он не может принести, допустим, зерна на сумму полшекеля. Или там, я не знаю, просто слиток золота на сумму полшекеля. Он должен именно отчеканить полшекель. То есть они должны фигурировать именно деньгами, а не какой-то другой натуральной сущностью. Для чего это нам доказывают? Потому что деньги, они, что называется на иврите, мухраха мицвют, вынуждены быть в мире, а не некая договоренность, которую мы просто пришли к ним. Потому что, напоминаю, деньги символизируют закон. Да? То есть, когда евреи относятся к закону, мы говорим, это абсолютный закон Торы, он часть этого мира, он пронизывает весь мир, мир создан этим законом. А это не наша какая-то договоренность, давайте так попробуем, может быть, потом, а потом подискутируем на другую тему. Это очень принципиальная разница, и мы видим, что она прослеживается как в отношении с деньгами, так и в отношении к закону, и вообще к истории творения мироздания. Да, эволюция или рациона хувши, да, или воля Творца. Еще вопросы какие-то есть? Здесь, кстати, хочу сказать еще такой момент. Касательно того, что вы упомянули по поводу полшекеля. Когда мы выходим из египетского рабства, Всевышний говорит нам, дает нам Тору, да? И в этот момент мы начинаем как бы уже возвращаться, да, возвращаться к исправлению. То есть написано, что три поколения, которые были Вавилон, Ноев потоп и еще время, период Энош, да, во времена Энош, это было три поколения, которые совершили акт отчуждения Творца. То есть они разбили три основные некие вектора единения с Творцом. Это были время, вектор времени, есть такое понятие ашан, улам шана нефиш. Да? На русский, если перевести, это время, душа и территория, география, земля, какая-то геолокация. И вот Вавилон, они согрешили в точке, в какой-то в конкретной локации в Вавилоне, они как бы разбили соединение Всевышнего и Земли. Ноев потоп это было время души, да, говорят, что во времена Ноева потопа, там, если это поколение бы сделало бы чего, оно получило бы Тору, и тогда бы это как бы исправление души, оно бы могло произойти. И нож до этого это было Авуда Зара, начала появляться во времена Энош, Авуда Зара, идолопоклонничество, оно очень тесно связано с именно с пониманием астрологических всяких моментов, звезд и так далее. И вот когда евреи выходят из египетского рабства, они получают Тору, делают исправление, если что, дети будут заходить, не пугайтесь, потому что, может, не знают, что у меня урок. Они получают исправление в этих трех стихиях. Они получают, во-первых, Тору, тем самым исправляют свою душу. Второй момент. Они получают храм, тем самым исправляют место. И время за счет праздников, которые у нас есть, у нас шаббат, праздники, и очень сильно мы работаем во времени. Я это все рассказываю почему? Потому что, ну, как бы, в контексте нашей темы денег мы, конечно же, не просто хотим подискутировать, а понять вообще, что с нами с этими деньгами делать, да, как нам к этим деньгам прийти. То есть, у нас говорят так, мудрецы, что когда мы пришли в этот мир после греха, написано, что «Адам ли амаль юлад», да, когда Всевышний говорит человеку, ты будешь в поте лица будешь добывать свой хлеб, мудрецы говорят, человек рожден для труда. То есть, мы помним, что когда евреи выходили из египетского рабства, у них была возможность получать манну небесную просто, да, по договоренности, как говорится, каждый день. И там тоже некий процесс своего вот выяснения себя, верю я, что Всевышний даст мне, не верю я, что даст мне. Да, кому-то на пороге был ман, кому-то нужно было 8 часов ходить его искать. В принципе, то, что мы сегодня переживаем по поводу денег. Но когда мы получили Тору, у нас есть возможность трудиться в Торе. То есть сегодня человек может написать так, что Миша Микабелец Мормархуд Шамайн, тот, кто берет на себя ярмо, да, Торы, трудится, вот этот процесс выяснения берет на себя, тот как бы выходит из необходимости искать свой хлеб, копаться в земле. Но на самом деле это не только копаться в земле. Мы видим, что чем более, так пишут наши тоже мудрецы, что чем больше человек берет на себя интеллектуальный труд, тем он более высокооплачен. Да, в конце концов, в корне всего этого нашего труда мы видим, что основная история там – это услышать и увидеть чужую потребность. Да? То есть, возвращаясь к тому, что мы говорили о том, что, как бы, что это все было для того, чтобы исправить, да, вернуть эти все этапы отчуждения – мы видим то, что в конце концов сегодня даже воочию мы можем видеть, все больше и больше людей вынуждены заниматься бизнесом, понимать потребности клиентов, знать все, что происходит, быть более чуткими там, к тому, что происходит с моим клиентом и так далее. Какой бы он профессии ни обладал, сегодня так развиваются события, что даже уже инженеры должны заниматься самым маркетингом и так далее. То есть все так нестабильно, и всем нам страшно из этого. Да? То есть мы думаем, что же такое, нет никакой стабильности и так далее. Но важно понимать, когда мы осознаем, что в корне вот этой вот заботы и пути к постижению, к обладанию деньгами, лежит одна основная цель, чтобы научились прислушиваться к потребностям, которые за нашими пределами, за пределами нашей сущности, нашего эгоизма. Да? То есть, в конце концов, это немножко звучит так по-советски, да, но в конце концов, этот элемент, что мы должны перейти от неформальных отношений, то есть от формальных отношений, где мы думаем, это мое и все, да, мы в конце концов должны больше развивать возможность. Алло, алло, у меня что-то здесь происходит с компьютером. Все нормально, да, меня слышно? А, да, это просто.
Да, я. Да, да.
Что-то поменялось, понимаете, это, наверное, потемнело, поэтому компьютер переключился. То есть мы должны развивать, то есть за всем этим, в конце концов, стоит один момент. Мы хотим оставаться, если мы будем оставаться только в рамке управления судом, строгостью, да, и думать о том, что вот я сейчас выполняю такую-то программу, и мне за это будут положены деньги, мы видим, что это все уже не работает, это все тяжелее и тяжелее начинает работать. За каждым, в конце концов, проявлением, успешным проявлением, достижением этих денег, в конце концов, это должно быть увеличение то, что называется акта милосердия. И здесь очень важно вернуться к вопросу, который вы сказали по поводу десятины. У меня была такая история, когда я начал только приближаться, у меня был друг, который работал на бурсе в Тель-Авиве. Это алмазная биржа. И он там только начал соблюдать, он говорил, мы один раз с ним пришли к раввину, там на шаббат, и он говорит, вот Рэбби, мне так тяжело, я зарабатываю очень много денег, да, продаю бриллианты, и тогда это еще было очень, не знаю, как сейчас, тогда это была очень шикарная работа, там профессия, ты там делаешь эти, продаешь эти бриллианты, и все у тебя хорошо. И он говорит, вот я зарабатываю, представьте, я зарабатываю, ну я сейчас не помню, сколько он там сказал, но... Скажем так, допустим, вот я зарабатываю 10 тысяч долларов, мне нужно 1000 долларов каждый раз отдавать. Я думаю, я смотрю на 1000 долларов, думаю, как же так, это же мои кровные, как же их так просто возьму, отдам. Их нужно каждый месяц отдавать. Ну, в общем, он ему сказал, что Рэбби выразил все свое негодование по поводу этой сложной заповеди. И Рэбби ему сказал, вот как ты думаешь, да, вот из тех денег, из тех 10 тысяч, какие деньги твои, а какие деньги Творца? Он говорит, ну, я понимаю, да, мои деньги это 9 тысяч, которые я заработал, а которые мне нужно отдать, это деньги, которые 1000 долларов, которые нужно отдать. Говорит, как раз наоборот. Всевышний должен тебя кормить. Он обязан тебя кормить, обеспечивать и так далее. 9 тысяч это то, что он должен тебе дать. Но также ты должен сам развиваться. И поэтому Всевышний дает тебе 1000 долларов, десятину, которой ты сам учишься быть творческим, да, учишься быть милосердным, учишься быть подобным Всевышнему и делать это так творение. Да, то есть мы воспринимаем реальность зачастую совершенно наоборот. И это очень-очень важный момент, да, как бы вот есть еще такая тоже интересная история, знаете, есть такое выражение, у нас остается 15 минут, поэтому если какие-то вопросы, вы тоже пишите. Есть такое выражение, часто, особенно в постсоветском пространстве, говорят, таких денег не заработаешь честным путем. Знаете такое выражение? Слышали когда-нибудь? Особенно в 90-е это было очень популярно. Сейчас не знаю, может быть, сейчас так не работает. Так вот, это очень правильное выражение. Это очень честное, мудрое выражение. Но здесь надо сказать следующее, что вот эта вот система, о которой мы говорим, система Мишпат, да, система, которую пытались герметично закрыть на себе вавилоняне, которую до сих пор пытаются сделать и устранить отсюда Творца, она не работает. То есть вся эта игра, когда мы хотим все сделать по правилам, допустим, человек решает сделать все по книжке, он прочитал много книжек, как там успешно зарабатывать, как успешно инвестировать, как успешно там, не знаю, коммуницировать с людьми и так далее. Он решает сделать все по правилам. Потому что в жизни есть же законы физики, законы природы, законы ДНК. Все работает по правилам. Я тоже хочу работать по правилам. Но то, что показывает реальность, что если делать все по правилам, честным путем, ничего не заработаешь, ничего не работает. И на самом деле в деньгах это видно лучше всего. Деньги всегда работают таким образом, когда их кому-то не хватает. Да, то есть изначально сегодня центробанки и так далее, они... Из оборота, называется, как бы контроль денежной массы. Они всегда стремятся сокращать денежную массу, чтобы у нас появилось желание работать во имя этих денег. То есть, грубо говоря, я хочу, чтобы у меня было много денег, чтобы мой труд, за него платили много, а за труд всех других людей я хочу, чтобы все было дешево. И каждый стремится так это сделать. Даже когда мы все друг друга уважаем, в конце концов мы хотим, чтобы все были подешевле, хлеб был подешевле, молоко было подешевле, то есть труд всех других людей должен был, для нас хочется, чтобы был подешевле, а наша зарплата же была побольше, чтобы мы ценились гораздо больше. И мы все играем в эту игру. И если так мы смотрим на эти вещи, то мы понимаем, что все не могут в эту игру выиграть по закону. И единственное, как можно в эту игру выиграть, два варианта. Это либо нарушать закон, то, что делают многие сегодня, и всегда, да, идут нечестным путем, криминальным, или просто нечестным, нечистым путем. Либо впускать в эту игру Творца. Это то, что не все знают. Вот второй путь никто не знает практически. Но важно понимать, что этот путь невозможно выиграть честным путем без Творца. Единственное, как это можно выиграть, это впускать Творца. Что это значит? Нужно молиться. Да? То есть, когда люди говорят, все, я... Прочитал все книги, что там говорят первое? Спецификация цели. Да, нужно срочно построить, там, я хочу заработать то, столько-то денег, та-та-та-та-та, я себе придумал цель, контроль, там все вот эти принципы спецификации цели и так далее. Нужно в первую очередь помолиться. То есть не нужно саму себе на листочке специфицировать цель, а нужно запросить эту цель к Всевышнему. Да, то есть мы должны понимать, что вся эта история что мы должны в поту есть свой хлеб, потому что мы решили быть сами. Да? И деньги, они максимально символизируют нам этот момент. Мы ежедневно чувствуем эту какой-то дефицит, нехватку, постоянно как белка в колесе, потому что все играют в эту игру и все хотят сами. И только когда человек начинает давать другому, говорить с Творцом, да, и пытаться объединиться с Творцом и быть его проводником, только когда он начинает понимать, и я думаю, что многие люди вам скажут то же самое, да, то есть большинство людей, которые сегодня добились успеха, они либо добились успеха нечестным путем, либо они просто чудесным путем добились. Но чудесный путем, он тоже нечестный, потому что он не природный, да, он просто Всевышний решил, дал. И в этом плане нам нужно, когда мы говорим о деньгах, тоже немножко настроиться на такой формат восприятия, как будто мы живем в какой-то тоталитаристической, тоталитарной стране, да, где все ресурсы уже в одном кармане, и нам нужно уметь договариваться. Да? То есть неважно, там, сколько ты будешь открывать бизнесов, неважно, сколько ты будешь всего чего делать, главное уметь договариваться. И есть два основных, можно сразу вступить в партию, грубо говоря, учиться работать над духовным процессом. Говорят, что две вещи, которые помогут перед приходом Мешиаха. Кстати говоря, написано, что и деньги пропадут из кармана. Да? Когда перед приходом Мешиаха деньги пропадут из кармана. То есть настолько уже этот край дефицита, который нам будет вынуждать нас, ребята, проснитесь, это не работает. Вы не понимаете, что это не работает? Этот край будет так силен, что все уже скажут, окей, хорошо, что нужно делать? И говорят, две вещи помогут. Это лимуд Тора, занятие Торой и милосердие. Понимаете, то есть у меня нету, но я делаю милосердие, вдруг у меня появляется. Как такое вообще может работать? По законам природы это не может работать. Да? По законам с дома, да, Содома, это не может работать. Но в нашей жизни это работает. И мы видим, что бы ни случалось, харидимское общество, там религиозные люди, у них открывается все ко всяких гмахов, да, в основном то есть понятие гмах, гмут, хасадим, кассы взаимопомощи, все что угодно. И так это работает. Потому что в конце концов мы должны перейти от формальной, да, точки, как вот в отношении к неформальным. Когда у меня нет и у тебя нет, окей, окей, что нам делать? Не знаю, что делать. Но потом вдруг появляется у него и у того, и у того, потому что они пришли просто к состраданию. Да, от конкуренции к состраданию. Вот, поэтому это очень важный момент. Давайте, у нас осталось 10 минут. Вопросы, да, какие-то. Я очень все быстро рассказал. Надеюсь, все понятно. Можно еще, конечно, долго говорить на каждую из этих тем. Глубоко. Я очень надеюсь, что это вам было полезно. И может быть, еще раз закрепить этот момент. Да, очень важно закрепить этот момент. Возвращаясь к пониманию того, как мы сюда пришли по поводу первого Адама. То есть Адам, да, он хотел сам. И вот это то, что мы продолжаем этого желания сам. Когда мы продолжаем желание сам, мы в конце концов скатываемся в необходимость. Да, в необходимость. Играть в эту игру сам на сам. Где каждый конкурент. И это многие не осознают, но игра про деньги – это игра, где каждый, в принципе, играет против другого. Только когда мы начинаем понимать, что мы не сами. Вообще, в принципе, это не про сам, а это про вместе. Тогда, и в первую очередь вместе с Творцом. Тогда человек не боится отдать свои 10%. Да, от зарплаты, от прибыли, иногда от большой прибыли. Дальше пустить это на воды, да, как говорят, Ашлех и Авха. Спасибо вам. Я не знаю, неужели никаких вопросов нет? Такой важная тема денег. Я ожидал, что будет много вопросов. Конкретные бизнес-планы и так далее. Но я думаю, самый главный бизнес-план я вам сказал, да, что честных денег не заработаешь. То есть честность, это что касается, это качество с дом. Честность касается все по закону, что мне положено, да, что мы приходим с претензиями к себе, к Всевышнему, ко всем окружающим. А когда мы говорим, окей, мне здесь нужен Творец, мне нужна здесь его помощь, тогда у нас что-то может получиться. Ну, я, в принципе, закончил.
Спасибо вам огромное. Огромное спасибо, Квад Рав. Деньги – изобретение людей, да, все правильно пишут. Про махацита шекель здесь был вопрос. И я тебя добавлю, наверное, я вижу, у нас подключаются новые участники постепенно, потому что приближается коллективное чтение Таилим в 20 часов. Так вот, дорогие друзья, у нас сегодня урок про природу денег по Торе, и у меня вопрос. То, что евреи постоянно думают о деньгах. Вот такой вот сложился стереотип. Евреи думают много о деньгах, да, там какие-то известные семьи, там Ротшильды те же, да, они, ну, из грязи в князи буквально вышли. И благодаря, наверное, вот таким примерам образ еврея во всем мире складывается именно как что-то такое, связанное с деньгами, очень грязное. Так вот, почему евреи все-таки постоянно думают о деньгах?
Но здесь две, как бы, самый правильный ответ, потому что Всевышний так решил, да, но здесь исторический момент есть просто, потому что в целом, как бы, в мире бизнеса, в мире, как бы, капиталов, бедные люди думают про деньги, а богатые люди думают про ресурсы, да, то есть, когда капиталист, его не интересуют деньги, его интересуют ресурсы, когда человек захватил земли, полезные ископаемые, то деньги уже вторичны. А так как евреи были кочевниками, да, изгнанными много-много лет, то единственный, как бы, такой ресурс, который могли они могли удерживать, это вот эти вот системы коммуникаций, да, финансовые системы коммуникаций. Потому что деньги – это, в принципе, инструмент коммуникации, да, такой между странами, когда можно помогать транспортировать ресурсы из одного региона в другой. Так получилось исторически, да, они не могли заниматься сельским хозяйством, там промышленность долгое время тоже была запрещена. Но здесь еще другой момент есть, вы сказали, грязные деньги, да, вы упомянули такое слово. Дело в том, действительно, что долгое время, это в принципе даже может быть сегодня, во многих культурах, ну, это начиная с римской, да, вы знаете, что в Риме деньги были очень неудобные, большие какие-то у них были такие, как палки такие, железные, они были жутко неудобны, потому что они презирали деньги. Они считали, что нужна сила, человек должен быть воином. И я как-то давно уже писал на эту тему, что, ну, у нас такой есть образ, мы живем в этой греко-римской идеологии Исава, он считается вот воин, он такой благородный, не какой-то там торгаш, да, который там что-то там торгуется, вот он там что-то продает там. А на самом деле, если задуматься на секунду, что такое воин? Воин приходит, убивает другого человека, забирает все, что у него есть, да? Вопреки его желанию и так далее. И разрушает вокруг себя все, что происходит. А торговец, он договаривается, он понимает проблему, он решает проблему, да? Он берет на себя все риски, которые связаны с решением проблем. Но просто кому-то это невыгодно и было интересно на протяжении культуры, на протяжении развития всей цивилизации, потому что никто не хотел, чтобы люди договаривались. Кто-то был заинтересован, чтобы люди кидали друг друга копья и так далее, и воевали за чужие идеалы, так как Нимрод придумал, да, один из первых идеологов правительства, да, там, создания власти и так далее, он, одна из его каст, это были войны. Да, они говорят, мы будем воевать против Творца даже. То есть настолько это была у них философия. Вот, в конце концов, это все, что казалось нам в свое время проклятием, да, они почти, в некоторых цивилизациях, в истории евреям же специально отдавали эту функцию управлять деньгами, судный процент брать и так далее, чтобы, как бы, это была не очень приятная работа. Потому что все к тебе приходили с претензиями, все на тебя были злые и так далее. Вот. Но в конце концов, мы из этого заработали, да, то есть мы сегодня культура поменялась немножко, и, ну, экономика поменялась, сегодня, как бы, финансовый сектор, он гораздо, ну, то, что называется, нереальный сектор экономики, он очень сильно растет, он очень зависит от денег, от инвестиций, и поэтому евреи, наверное, отчасти тоже заработали на этом и получили силы, да. Ну, это то, что вот, как бы, если смотреть исторически, если смотреть духовно. Но деньги вообще это сила. Рабин Нахман говорит, что, ну, и там многие другие мудрецы говорят, что кесев – это слово кесуфим, да, устремление, куда я стремлюсь. То есть это некая абстрактная сила, как сама Тора, да, то есть это метафора силы, метафора реализации, метафора закона, да, человек, который понимает закон, может владеть, ну, влиять на закон и так далее. Вот, я надеюсь, что я ответил. Мне на самом деле так немножко непривычно общаться, когда я не вижу человеческий глаз. Непонятно, меня понимают, не понимают. Так, нужно остановиться, немножко рассказать.
Вас понимают, действительно, на самом деле. Но просто постепенно подключаются еще другие участники.
У вас вопросы есть? Или мне можно уже, как у вас принято?
Нет, мы вас никуда не отпустим. У вас еще 4 законных Минуты, подождите, у меня тогда вопрос. Вы говорили про то, что честные заработанные деньги, нечестные заработанные деньги. Тогда вечный вопрос. Ведь куча праведников, которые живут в абсолютной бедности, они даже курицу не могут себе к шабату купить, а суповой набор из костей берут. При этом они абсолютно честные люди, абсолютные праведники. Ну что вы на это скажете? Почему у них нет денег?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, что сегодня мы говорим, это называется уровень жизни, да, сегодня так это называют. Вот у человека есть уровень жизни. На самом деле это, правильно сказать, это уровень потребления. То есть сегодня на Манхэттене самый высокий уровень жизни, уровень потребления, и в то же время там самый высокий процент депрессии и всех психологических проблем, да, антидепрессантов и так далее. То есть мы сегодня, ну, это тоже некий аспект такой пропаганды, да, просто потому что мы живем в таком обществе, которое стимулируется очень сильно деньгами, кредитами там, да, и так далее. То есть все, что мы, нас очень сильно загнали в историю про деньги. Нам рассказывают о том, что вот наше счастье, оно очень тесно связано с этим. Но важно понимать, что Всевышний решает, деньги это одна из факторов, да, которые у человека просто присутствуют в жизни. У кого-то есть здоровье, у кого-то его нет, у кого-то есть красота, у кого-то нет. И также деньги. Это определенное качество, с которым человеку нужно жить. Написано, конечно, есть некие знания в Торе, которые даются, так написано в книгах, что есть знания, которые даются только богатому человеку. То есть человек, обладая знанием, то есть, наоборот, обладая деньгами, может постичь что-то в своей жизни, что-то духовное. Но в то же время есть люди, у которых их испытание в том, чтобы прожить эту жизнь в бедности. Написано, что альтизальзелю, типа, не, как бы не гнушайтесь, не пренебрегайте бедняками, потому что именно из них выходят мудрецы Торы. Да? И написано также, что человек, который хочет быть судьей, он должен ненавидеть прибыль. То есть, это взаимоотношения с деньгами, да? То есть есть люди, которые, те праведники, которые упомянули, я слышал про таких праведников, которые через них проходили большие деньги, они просто не брали их себе. Да? Есть история про Равшаха, когда у него были какие-то очень сломанные очки, там, замотанные изолентой, и пришел какой-то богатый человек с Нью-Йорка и сказал, что же это такое, как бы, как я... Да, как я, как, ну, как такой раввин входит с такими, в таких очках, там положил кучу денег, ему вот купите очки. Он их просто положил в сейф и сказал, раздайте это всем, там, кому надо и так далее. То есть человек живет в состоянии целостности. Да? Сколько бы у него там цифр на счету не было, больше или меньше, и у него все сходится просто, да, все его потребности сходятся с его возможностями, и это самое главное. А нас стимулируют, да, ну, это идеология сегодня, стимулируешь нужно как можно больше, увеличить свою потребительскую силу и транслировать свою потребительскую силу. Покажите всем, что вы можете. Вы можете купить, я могу проглотить город, а я могу проглотить целую вселенную, да, и так далее. То есть это ж потребление, это просто я могу разрушить все это. Вот. Я не проповедую здесь, что нужно отказаться от денег. Я просто рассказываю вам всю, как говорится, специфику, чтобы мы просто трезво это все смотрели, да. Это сила, энергия, да, которой нужно работать, в ней есть определенные свойства у нее. И у каждого человека свое испытание с этими деньгами. Как все, как говорит Рамхаль, да, все в жизни это испытание, в конце концов. Быть ближе к Творцу или быть дальше от него.
Вот, отличное замечание, что действительно деньги – это испытание. Есть испытание для некоторых бедностью, есть для других испытание деньгами, богатством. Спасибо вам огромное, уважаемый рав Беньямин.
Спасибо вам за оказанное доверие, за уважение такое. Всего доброго. Спасибо.